Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня некоторые изменения традиции. Если все время у нас идут передачи, конкретно исторические события и так далее, и так далее. Сегодня более эмоциональная передача, которая потребует и от меня, и от вас больше дисциплины. Тема следующая. Ностальгия по будущему или, возможен ли возврат, Советский Союз. Я разговаривал по этому поводу со многими людьми, что меня поражает, незнание канвы и неточность в формулировках. А начинается все именно с неточности формулировок. Поэтому наш гость сегодня – писатель, полковник КГБ в отставке Евгений Анташкевич. Женя, здравствуй.
Доброе утро.
И, пожалуйста, включи камеру. Будь любезен. Это ладно, давай, ты там будешь ее включать. И он сегодня будет нашим. Как получится, то ли он будет иногда лектором, а иногда он будет собеседником, и, конечно, в конце передачи он ответит на ваши вопросы. Жень, давай, у меня к тебе предложение. Первое самое. Давай не будем говорить, где мы хотели бы оказаться в прошлом, и в каком возрасте, и с какими навыками. Я, например, хотел бы оказаться в Римской империи и отвечать там в качестве сенатора за чеканку монеты.
Хорошее желание, мне тоже нравится. Так, меня слышно, да?
Да, все хорошо, Жень, пожалуйста, начинай.
Да, ну, говоря о том, чтобы вернуться в Советский Союз, ну, это вообще такая тема довольно сложная. Мне приходилось, вернее, последнее время встречаться и общаться с молодыми людьми, особенно где-то в таком возрасте 30-40 лет, и я от них часто слышал просьбу, там, Евгений Михайлович, а расскажите, что такое был Советский Союз? Вот нам говорят, а дальше идет разговор о том, что им, вот средним молодым людям, говорят про Советский Союз буквально противоположное. С одной стороны, идет разговор о том, что Советский Союз – это было исчадие ада и империя зла. Угу. Ну вот, причем этот разговор он ведется не только из-за рубежа, что было бы логично, наверное. Да? Мы все знаем, как развивается обстановка сейчас международная. Ну вот, но об этом говорят и внутри, у нас, в России, наше телевидение, наше радио, наша литература, журналистика и так далее. Поэтому я понимаю этих среднемолодых людей о том, что, в общем-то, довольно сложно жить в такой обстановке, когда ты не понимаешь, а с кем ты живешь, а кто твои родители, а кто твои предки, они были хорошие или плохие. Всем хочется, чтобы все было хорошо, что детство было счастливое, мама и папа честные, красивые и так далее. А получается так, что остановиться на чем-то одном у людей этого поколения, а у них уже свои дети, в общем-то, становится довольно сложно. И тогда вот в этих разговорах это уже стало, знаешь, такой практикой, как сейчас говорят, уже практически традиции. Да? Я их спрашиваю, а в каком Советском Союзе вы хотели бы очутиться? Вот в каком СССР? Потому что мы с тобой это хорошо знаем, мы учили историю КПСС и многие другие науки, и потом у нас был успех, мы поступили, закончили, то есть мы учились, в общем-то, неплохо, да? Мы историю более-менее знаем или хотя бы имеем об этом представление. А у людей часто об этом представление, оно такое довольно смятое. Поэтому на вопрос, вернее, сам по себе вопрос, в каком СССР, в каком Советском Союзе ты бы хотел оказаться, он был, знаешь, такой, как лакмусовая бумажка. Оказывается, что эти наши ребята, наши с тобой соотечественники вот в этом возрасте, они не совсем понимают, а какие этапы страна проходила и какой она была в разные свои времена. Да?
Угу. Ну, вот смотри. Скажи, пожалуйста, вот этот спор абсолютно теоретический, сродни того, сколько чертей может поместиться на острие иглы.
Конечно,
о чем
конечно,
спорить-то? Да. Было и было. Вот изучить наследие Советского Союза, в прошлое не вернешься. Но я... Мне тоже задают такие вопросы. Я говорю, ну, ты полюбопытствовал? Книжки почитал? Да нет, мне надо это, мне надо то. Ну, так хорошо, тогда и не жалуйся ни на что.
Тогда не жалуйся, конечно, да. Но я тебе должен сказать, что в июне этого года я... отмечу 50 лет, как я ни с кем не спорю, поэтому с этими моими замечательными коллегами и товарищами я, собственно говоря, на спор как таковой, да, на борьбу не выходил. Вот. А поскольку какая-то информация в голове есть, я им просто рассказывал о том, что когда было. И вот тут я приходил к выводу, как говорят математики, с необходимостью о том, что, в общем-то, с образованием у нас сейчас действительно такая довольно большая беда. Ну вот. А она заключается в том, что люди этого поколения, это, кстати, и мои дети тоже, они не знают простых вещей, периодизация. Ну, понятно, что этот вопрос начинается с самого простого. А вы хотели бы оказаться во времена революции?
И гражданской войны, давай уже вместе тогда.
И гражданской войны, хотя это были все-таки два разных периода.
Конечно.
Но это для таких гурманов, как ты. Это для таких людей, как ты.
Виновен, признаюсь.
Да, но что делать, да. А дальше что? А дальше годы НЭПа. А что такое НЭП? Ну, там кто-то...
Нет, вот, Жень, представь себе, вот, опять же, человек проваливается, вот такой вот человек, который ничего не умеет делать, ничего не знает, он проваливается в те славные годы. Славные? Да. Героические? Обязательно. Трагические? 200-процентная гарантия. Кровавые? Еще как. Ему говорят, вот, милок, тебе винтовочка, ты там разберись, стреляет она или нет, и 7 патронов, и иди отстаивай.
Трехлинеечка,
5 патронов. Да, и иди отстаивай какой-то город, я не знаю, Киев, Бердянск, Гродно, еще что-нибудь там, Воронеж, от интервентов и белогвардейцев.
А кто это такие?
А кто это такие? А потом там же ведь еще при всей романтике и героическом прошлом и порубать в капусту могут.
И тебя в том числе.
Да, я об этом и говорю. Конечно, и ты попадешь под этот знаменитый рейд Мамонтова.
Правильно поставить ударение в этой фамилии, это вообще, это уже чудо просто.
Это благодаря нашему гостю Максиму Тимонову. Слышал, вот он первый просветил меня, и я понял, что я до этого всегда эту фамилию говорил неправильно.
Мама.
Дальше НЭП. Да. Извини, но это все равно, что вот эта вот тоска по хрусту французской булки. А ты уверен, что тебе хоть одна перепадет, не черствая даже? Да и черствая не перепадет. Тебя будет пороть на конюшне все время.
Нет, извини, это 904 год уже
нет,
прошел.
Нет, я к тому, что... Почему ты думаешь, что ты при НЭПе в этих магазинах втридорого будешь покупать ветчину со слезой?
Со слезой. Вот только со слезой.
Только со своими, я бы даже сказал, слезьми.
Да, значит, ветчина я не уверен, а слеза это точно, особенно когда и запах чувствуешь и так далее. Но, значит, здесь что? Конечно, кто такие белогвардейцы, это поколение знает. Поколение идущих за нами, они знают, потому что поручик, кто там был, Голицын,
да-да-да.
Корнет,
да.
Оболенский, сейчас идущее за нами поколение.
Боюсь, что вина они не наливали, они спирт поганый и разбавленный пили.
Разбавленный, да. Неразбавленный тяжело пить, знаю по своему.
Тем более, это когда белая кость, голубая кровь, совсем тяжело.
Да, особенно белую кость обгладывать. Вот, так вот, кто такие белогвардейцы, они знают, потому что, как ни странно, значит, подрастающее поколение часто себя позиционирует, а мы колчаковцы, а мы деникинцы. Вот это меня очень сильно удивляет, но это, надо сказать, что люди еще не знают, что такое была Первая мировая война и какое эта война имела влияние на изменение социологии, так скажем, умными словами.
А да? Я тебя прерву и порекомендую нашим слушателям почитать твои книги про Первую мировую войну, где вот это вот грядущее социальное столкновение, революция, гражданская война, они очень четко прописаны у тебя.
И хаос начался.
Конечно. Тогда.
Именно хаос. А вот кто, да, спасибо тебе большое, значит, а вот кто такие интервенты, тут уже начинаются сложности. Потому что, ну, во-первых, надо знать историю, во-вторых, надо еще иметь представление об иностранных языках, так скажем. Вот, а это уже как бы, ну, немножко другой уровень. Вот, значит, на НЭПе, и, собственно говоря, ну, вообще сложности начинаются и на революции, потому что Ленин германский шпион там и так далее.
Обязательно.
Значит, да, революция, значит, жестокости, революция, красный террор, жестокости были одинаковые с обеих сторон.
Да с белой здесь... поболе, пожалуй, наверное.
Это то, что я слышу, не то, что я говорю.
Давай так, давай мы действительно вот в мелочи вдаваться не будем, тут ты прав абсолютно.
Вот хорошие мелочи, вот это хорошие мелочи, тут я с тобой не соглашусь. Дело-то в том, что представление абсолютно обратное от того, что было на самом деле. Но ладно, это мы оставим. Значит, на НЭПе начинается торможение просто вот у людей психологическое, потому что они не понимают, что это было и вообще, что это на самом деле, что такое был НЭП, да, кроме расшифровки этого термина. Это был выход из критического пике, да, когда после разрушения старого государства пришло время восстанавливать самое главное условие жизни – это еда, свет и тепло. Все-таки согласись, с 22 по, ну, 24, значит, по где-то 28 год, за это полудесятилетие страна немножко, ну, хоть чуть-чуть она отъелась, по крайней мере, в городе что-то стало появляться. А вот уже потом, да, начиная с конца 20-х, 30-х годы, вот тут начинаются серьезные проблемы, потому что подрастающее, подросшее, прошу прощения, поколение, они об этом знают крайне много. Но они не понимают, что это был вот этот Советский Союз, это был период перелома от мелкобуржуазного квазигосударства НЭП к государству практически неведомому. Никто не знал, что такое социализм.
Да.
И кроме этого, никто не знал, как строить, а поэтому все дробилось на партии и группы.
Но и, на этом Жень,
мы
еще
потом
раз
это расшифруем.
Извини меня, рекомендую книгу Юрия Николаевича Жукова «Обратная сторона НЭПа», где все препарировано. Вот я долго не понимал, почему в ОГПУ тогда был секретно-политический отдел, иностранный отдел, а вот было экономическое управление.
Целое.
Целое, потому что была при НЭПе такая коррупция, такое количество экономических преступлений. Ну, давайте вспомним Корейка.
Мы его сегодня еще вспомним.
Когда вышел поезд с медикаментами и исчез.
А с продовольствием?
То же самое.
А переливание воды из верхней ванны в нижнюю?
Да. Мальчик. Да.
Который потом стал миллионером или миллиардером. А дальше возникает вопрос, а может быть мы хотим вернуться в СССР времен великих строек и великого энтузиазма девушки и юноши на самолет, но и в период коллективизации, но это же, кроме всего прочего, и довольно мрачноватые годы репрессий и ожидания неминуемой войны, вот, которая еще неизвестна, какая она будет.
Извини меня, я буду тебя как юриста я буду твое повествование обогащать живописными деталями.
Давай.
На работе вы пообщались с человеком, который ведет злонамеренную антисоветскую пропаганду.
Так.
Вы попадаете к оперуполномоченному, у которого 2,5 класса образования, но который точно знает, что надо бороться с иностранной агентурой.
Так.
У других людей другие взгляды на жизнь и образование побольше. Но вы, будучи перенесенным туда, попадаете на допрос именно к нему. А стройки идут, а идеологическую борьбу никто не отменял, а СССР противостоит всему миру, вы не будете маршалом Тухачевским, который вызывает к себе в усадьбу под Москву духовой оркестр, армейский. Нет. Вы поедете на стройки народного хозяйства или куда еще?
Это было до такой степени возможно, что, честно говоря, у меня чекиста, так скажем, андроповского поколения мало желания оказаться, допустим, сотрудником органов, хотя у меня образование побольше, чем 2 класса, ну вот, и стать частью репрессивного аппарата, которым советское государство, Советский Союз в то время стал. Но тут все-таки приходится людям объяснять, а что это был за период. Потому что, как у всякого явления и у всякого процесса, у него есть сторона и светлая. Светлая почему? Не потому что она такая сильно радостная, вернее, не только поэтому, а потому что она такая достаточно освещенная. Но есть сторона, которая по каким-то причинам в информационном плане, она кроме того, что она не очень, так скажем, веселая, она еще и мало освещенная. Но что тут еще, какие сложности есть? Значит, дело в том, что за последние несколько десятилетий вот в эту, так скажем, темную сторону жизни СССР, репрессивные годы, так называемые, и так далее, туда привели очень много ложной информации. Огромное количество, и до такой степени сменили акценты, что полюса просто между собой перепутались. Про Сталина, про его группу, про межпартийную борьбу наговорили много всякого, ну, начиная там с сотен миллионов и так далее репрессированных, больше, чем население родной страны. Ну вот, вещи, которые, в принципе, нельзя...
Алло. Жень, ты пропал куда-то. А вот сейчас да.
Меня слышно?
Да, сейчас да. Сейчас да. На секунду буквально.
Да, значит, произошла очень сильная и абсолютно искусственная деформация сведений. То есть к нам пришла дезинформация в огромном объеме. И, значит, мысли спутались, и настроения спутались. В чем тут проблема? Проблема в том, что сама по себе ситуация строительства нового государства на новой основе, она была никем никогда раньше до этого не проработана. Поэтому шли, как говорится, эмпирическим путем. Вот видели то, что подсвечивает фонарик в лесу ночью под ногами. И не более того. К сожалению, человеческие возможности, они в этом плане очень ограниченные. Но при этом было абсолютно точно понятно, что война будет. Поэтому партия чистилась, она чистилась и сама. Это и есть суть внутрипартийной борьбы, когда партия избавляется от тех людей, которые не вписываются в политику партии. Но в чем проблема? И о чем не говорят? Проблема в том, что политик внутри партии было несколько. Была политика Троцкого, линия Троцкого, была политика, линия Бухарина, можно назвать там еще с десяток фамилий, была линия Сталина и его группы. Вот тут происходила борьба, вот тут. Не боролись против инженеров, против ученых, против разведчиков, против военных, боролись против линий в партии, которые одним казались оппортунистическими по отношению к другим. Вот об этом надо
и
говорить.
Об этом обязательно надо говорить. И плюс к этому результат и победа одной из сторон в этой борьбе – это не дача на Рублевке с правительственной связью и госохраной, а, прошу прощения, тесная камера и вывод в коридор потом.
Но есть и другая перспектива. У Советского Союза был даже список внешних врагов. И если некоторые внешние враги, такие как Англия и Франция, они после Первой мировой войны были сильно ослаблены и очень воевать не хотели, то были и такие враги, которые готовы были броситься, они это и делали, и довольно близко. Это была Польша и Германия, и не только.
И это Япония.
Это на востоке была Япония.
Да.
А 1929 год подтвердил, что это был еще и Китай.
Да.
Конфликт на КВЖД.
Белокитай, да.
Да, который начали-то не мы. Ну вот, поэтому перспектива камеры, она была, конечно, довольно реальная, но еще более реальная, чем перспектива камеры, была перспектива оказаться побежденным противником, который приходит тебя уничтожить.
Да, я вот именно это имел в виду.
А это и была реальная перспектива, которая потом оказалась Великой Отечественной войной. Для нас, да, Вторая мировая, для нас это была Великая Отечественная война. Вот, так вот, значит, наступает некий ступор, когда начинаешь разговаривать об этом с теми людьми, которые хотели бы вернуться в Советский Союз, но не потому, что у них отпадает желание вернуться в Советский Союз, а потому что они начинают не понимать, что настолько время было сложное, что говорить такие простые вещи, вот бы нам сейчас Сталина обратно.
Ой!
Сейчас, Леня, извини. Но они не понимают, что вместе со Сталиным вернулись бы и многие другие. И тот же самый и Троцкий, у которого было совершенно другое представление о том, как надо строить Советский Союз. И тот же самый Бухарин. Вот элементарно, когда разговариваешь с нашим подросшим поколением, абсолютно люди не понимают о том, что линия Бухарина на развитие страны медленная, спокойная, эволюционная и так далее, оно бы привело к тому, что немцы дошли бы до Москвы и дальше.
Да,
у меня в этом нет абсолютно никакого сомнения.
И у меня.
В случае, да.
Потому что вот-вот Гитлер придет к власти в Германии, ну или уже даже, может быть, пришел. Бухарин говорит, что крестьяне должны обогащаться, ему говорят о тяжелой промышленности. А он отвечает, а вот сейчас революция в Германии будет, они ответят за промышленность социалистическую, а мы за сельское хозяйство. Это
а
как?
А мы за сельское хозяйство.
Это как?
Да, потому что Бухарин в принципе не понимал текущего, как тогда говорили, текущего момента, что Гитлер-то придет не один. Он придет на чешских танках, он будет стрелять французскими снарядами. И многое-многое другое, что сейчас, наконец-то, да, в Советском Союзе, кстати, об этом говорили меньше всего, что вместе с Гитлером к нам пришел коллективный Запад.
Да.
Да, ну тогда делали упор на Мюнхенском сговоре. Вот, пожалуй, в Советском Союзе советскими политиками, которые управляли историей, это тоже, кстати, надо иметь в виду, потому что сейчас мы историей распоряжаемся достаточно свободно, а свобода – это какая там необходимость, напомни?
Осознанно.
Осознанная необходимость, да. То есть мы находимся в состоянии, когда чем-то мы можем хотя бы вот то, что мы держим в руках, управлять. Тогда мы в Советском Союзе, мы не всем могли управлять. Нам говорили Мюнхенский сговор, а то, что было еще много всего интересного, любопытного, но крайне опасного.
И разных сговоров.
И разных сговоров для нашей страны, об этом не говорили. И тут начинается у этих людей, начинается познание буквально, не то чтобы с нуля, Леонид, начинается познание из-под нуля.
Ну да, да, от минус ноль какой-то
да,
там.
Да, и возникает вопрос, так в какой Советский Союз вы хотите вернуться?
Мы только начали. И я хочу выразиться мягко, как-то сложно все очень. А впереди Великая Отечественная война, восстановление страны, но об этом мы уже поговорим после новостей. Жень, не отключайся, пожалуйста.
Конечно.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость, писатель, полковник КГБ в отставке, который работал и в разведке, и в контрразведке, и аналитикой занимался. То есть вот человек, который просто сегодня нам в этой теме, как я считаю, необходим. Итак, Великая Отечественная война. Хотели бы вы Великую Отечественную войну?
Я, кстати, включил камеру, если это
да, оказалось. Да. Спасибо большое, Жень.
Лёнь, мы слишком быстро пробежали два предыдущих периода. К войне мы вернемся обязательно. Но вот я бы просто хотел немножко дополнить и
период пожалуйста, НЭПа. Пожалуйста,
Жень. И, да, и последующий период. Вот в период НЭПа есть несколько причин вернуться, и эти причины, они крайне важные, потому что было бы совсем даже не дурно стать современниками Маяковского, Есенина, Багрицкого, Бабеля, да, Фадеева, Мейерхольда, Танец Шимми, Фокстрота. Наконец-то ушли ненавистные Толстой, Чехов.
Да.
Ленский наконец-то отсудил свое право на жизнь у ретрограда и контрреволюционера Онегина. Ну, я уж там не стану говорить, чего, значит, ушла латынь, которая остановила такие биографии, вот она ушла, да, латынь, древнегреческий, значит, а что появилось, да, ушли, там ушла история с ее противными пуническими войнами, а что пришло? Равенство женщин. Пришло много всего такого интересного, пришло новое искусство, пришла новая конституция, новая пропаганда. Студенты сказали, нам вообще не нужна грамматика, это же были целые мощные движения, да?
Да, дискуссии.
А что пришло в 30-е годы? Во-первых, на поля пришел трактор. Мы же об этом не говорим, о том, что одна из основных причин, почему была введена коллективизация, потому что русское сельское хозяйство было настолько малоземельным у каждого хозяина, что технику современную, даже по тем временам, ее на этих клочках земли, вспомни эту карикатуру, когда крестьянин буквально на пальчиках, как балерина, стоял на
своем... В лаптях,
да. Невозможно было в этом малоземелье, невозможно было применять вообще никакие новые агротехнические и так далее, значит, и технику, и технологии. Это было никак. Значит, пришли...
Лампочка Ильича.
Лампочка Ильича пришла, была вкручена наконец-то в нужное место, да? А потом люди какие... Чкалов, Стаханов, Хитогурова. Это же были действительно герои. Это были реальные люди, которые рядом с которыми оказаться было бы очень интересно, как минимум. Пришло радио, пришел телефон для всех. На деревне, в селе появились телефоны, хотя они были только у председателей колхозов, но они были, может быть, не сразу, но они, то есть новая техника, о которой люди, которые родились в царской России, не то что мечтать, а это вообще было неизвестно, что это такое, то есть страна обновлялась так быстро и настолько кардинально, вот, что, конечно, это было привлекательно, и сейчас я знаю, например, что очень любят смотреть новое кино, вспомни, новое кино 30-х годов. Сейчас люди с удовольствием смотрят это кино с Орловой, с Черкасовым и так далее, и так далее.
Жень, на секунду, а песни?
Песни мне очень нравятся.
Которые поют до сих пор.
Сейчас. Песни, которые мне очень нравятся, поют до сих пор на радиостанции «Говорит Москва». Когда включают лирику 30-х годов, когда действительно певцы пели, и пели они действительно песни.
А композиторы?
Которых были слова, ты понимаешь?
Да.
Слова.
Вы даже не можете себе представить, в этих песнях был осмысленный текст.
Был осмысленный текст, это было совершенно потрясающе.
Я себе представляю, и послушайте, учитель в школе, послушайте меня, дети. В тех песнях был текст, который, чтобы понять, надо было уметь читать. Ликвидация неграмотности.
Ликвидация неграмотности. И культурная революция, это действительно была культурная революция. У меня дома стоит кем-то выкинутый, но я, слава богу, успел подобрать, малая советская энциклопедия 1929 года, издание «Первый том». Но потом была задержка, но в конце 30-х годов все эти больше 10 томов, это все было издано. Вот в Российской Федерации издана хоть одна энциклопедия?
Это ни к чему.
Тут я, может быть, я чего-то не знаю, но пока что-то она у меня не просматривается. Поэтому у людей, которые живут сейчас нашей сегодняшней жизнью, у них, конечно же, возникает желание вернуться в ту романтику. Mm-hmm. Вот небольшой такой пример. Для того, чтобы туда, вот туда попасть, возьмите Катаева книгу «Алмазный мой венец».
Венец, да.
И почитайте ее. Вот это романтика. Вот это, конечно, было очень интересно и очень приятно, очень романтично. Хотя, конечно, репрессии это было
сложно. Подожди, Катаев описывает там, ну, совершенно клеветнически, но это мое мнение, разберутся. Mm-hmm. Блюмкина. Вот уж был романтик революции и активных действий. И... По-моему, чуть-чуть до 30 он не дотянул и был первым чекистом, которого расстреляли за принадлежность к оппозиции.
Леня, ну романтика тут еще вот какая. Надо все-таки помнить, а я об этом не устаю напоминать, что Россия царская, которая была сломлена, да, и которая проиграла в двух революциях, это была сословная страна.
Да, конечно.
А что такое сословная страна? Это мы сейчас, и вот подросшее поколение, они начинают понимать только тогда, когда говоришь о классовом расслоении, о расслоении на супербогатых и супербедных. Но сословная страна – это еще страшнее, это еще хуже, потому что, родившись в крестьянской семье, ты сразу, или в армянской семье, да, такой ортодоксальной армянской семье, не говоря уже о еврейской, ты сразу попадаешь во второй сорт.
Конечно.
И этого второго сорта во всем населении страны было больше 80%.
Вот.
Первый сорт были только дворяне, и все.
И все. И только дворянина нельзя было пороть. Вообще пороть запретили в 904-м, по-моему.
Да. Да.
А до этого нельзя
Я дополню. Угу. Пороть, ходить по деревянным кольям, физическое наказание, да, и
да.
так далее. Ну вот, ну, дворянина можно было и над ним совершить или гражданскую казнь.
Можно.
Когда у него над головой ломали шпагу, и он лишался дворянских прав, да, или казнить физически, если он кого-то убил там и так далее, то есть совершил уголовное преступление.
А унижать нельзя.
А все остальное оскорблять и унижать нельзя. А из этого возникает совершенно другое состояние. А остальных можно.
У и нас, когда... вот да. Ты сейчас у меня отнял, потому что ты говорил про великие совершения, про прогресс. А я все время вот такие вот детали, не обязательно попав туда... К чему наши оппоненты там призывают, вы не всегда окажетесь по эту сторону стола. Может далеко, быть, вы будете далеко. Сидеть на табуреточке, привинченной к полу.
Далеко не всегда, далеко не всегда, конечно. И это тоже надо учитывать, это, так скажем, темная сторона, но я сейчас все-таки лью воду на мельницу тех, кто хотел бы вернуться в СССР. Что была царская Россия по сравнению с советской Россией в отношении науки? Это был тихий, глухой, мрачный угол. В царской России вся наука была организована по университетскому принципу, и фактически ученые были на своих кафедрах разрознены. Вот здесь такой пример, опять-таки Первая мировая война. Русская армия Первую мировую войну встретила только с двумя российскими разработками, с двумя воплощенными в железо. Это была Мосинская винтовка и трехдюймовая полевая, ну, потом еще горная пушка. Все, все остальное на откатах, все остальное было импортное или лицензионное, потому что чиновнику было выгоднее купить, хотя у нас разработки-то были, и радио, и много-много другое. Вот только в Советском Союзе ученые, которые остались, которые не уехали, а их осталось большинство, между прочим, большинство и инженеров, и разработчиков и так далее, они пришли к большевикам и сказали: не хотим сидеть по кафедрам, хотим, чтобы были созданы научно-исследовательские институты, дайте добро и дайте денег. Большевики тут же дали добро и дали деньги. И тогда появился советский научный прорыв, инерцией которого мы пользуемся и сейчас. Вот тогда была создана наука. А как тяжело проходило индустриальное строительство в императорской России. А тут за несколько лет Днепрогэс, Челябинский тракторный и так далее, да, поднялись заводы, появились рабочие места. Это все у людей происходило на глазах меньше, чем у одного поколения. То есть у одного поколения происходили такие перемены, которые, ну, на которые, а сколько, а Коминтерн, союз со всеми коммунистами и, прости меня, большевиками всех стран, а война в Испании и многие,
Жень,
и многие другие
вот
события.
Все, что ты сейчас сказал,
очень
это
очень привлекательно для
это
тех, кто
очень
хочет...
привлекательно, но об этом надо знать. Мало слышать выражение «гражданская война в Испании». Надо понимать, какие интересы там сошлись. Что это принесло Коминтерну тому же самому. Как эту войну использовал Сталин. И так далее, и так далее, и так далее. А кричать я хочу обратно. Обратно не вернешься.
Вот ты портишь настроение тем, кто хочет.
Я вот всегда за грубо, просто... И не надо витать в империях.
Но прошло, случилось еще одно. Вернули историю. Потом все-таки вернули и Толстого, и Чехова, и Пушкина. Ну, Есенин долгое время оставался как бы мелкобуржуазным певцом, ну вот, но тем не менее, да, а уж тем более Маяковский и все остальные. Поэтому что было приятно и куда хочется вернуться – было много движения. Вот после этого застоя императорской России в Советском Союзе было много движения, и это движение в целом, оно все-таки было вперед. Но давай сейчас перейдем к периоду Великой Отечественной войны. О чем не говорят или почти не говорят? Ну, не секрет, что население Советского Союза было, ну, довольно таким разнородным. Не все приняли советскую власть, не все, конечно, вступили в белые войска и так далее. Но, вот, но когда Великая Отечественная война началась, далеко не все были готовы сопротивляться и хотели этого. Были люди, их было немало, которые думали, ну вот придет культурная нация и, наконец-то, разберется с этими самыми большевиками. И вот в таком настроении определенное число людей находилось... до определенного, опять-таки, времени. И это время закончилось тогда, когда была совершена операция, которая сейчас называется «Контрнаступление под Москвой». Вот когда мы освободили занятые немцами территории в глубину там, до 200 километров, там, от 100 до 150, до 200 километров, вот тогда мы поняли, кто пришел, какой пришел враг. Когда мы увидели... груды замороженных, расстрелянных, висящих, повешенных и так далее, да, сожженных в домах и хатах, вот только тогда стало понятно, что это за война, хотя ты помнишь информацию по первым дням войны, какое огромное количество людей, школьников, студентов, молодых рабочих, и не совсем молодых, и совсем не молодых, пошли записываться в армию.
Да, в ополчение, да.
Пошли записываться, кто в армию, кто потом попал в ополчение. И, конечно же, вот об этом мы с тобой говорили, повторюсь еще раз. Конечно же, я не побоюсь этого слова сейчас, и пусть там кто хочет меня как угодно, потом, я не знаю, что это самое, что делает, но парад 7 ноября на Красной площади, вот это был восторг, это был действительно восторг. А что получилось в результате войны? А в результате войны получился единый советский народ. Вот это получилось, потому что через такие испытания, через такое горе люди прошли, и те, кто воевал, и те, кто не воевал, те, кто трудился в тылу, был в эвакуации и так далее, что в результате произошла вот этот сплав, да, когда те, кто был кем угодно, потом, после войны, практически все стали единым советским народом, это, конечно, эмоционально было очень высоко. И почему бы в этот Советский Союз не вернуться? Но я по мемуарам, по воспоминаниям, я знаю немалое количество людей, которые говорили, что война – это самое лучшее время в моей жизни. Но это все-таки не очень большое количество людей. У основного, так скажем, у большинства, у абсолютного большинства впечатления от войны, когда они остались живыми, даже ранеными, впечатления самые горестные, самые такие печальные. Ну вот, и когда работаешь с этим материалом, понимаешь, что если характеризовать войну двумя словами, то это кровь и грязь. И от этого ты никуда не денешься. Это прошел и твой папа, и в какой-то степени меньший. Мой папа, поэтому у них что-то, у фронтовиков, что-то вытащить. Они между собой об этом говорили подробно, иногда смеялись, но чаще, конечно, они горевали и так далее. Но вот, но общее состояние народа, который сам себе, а потом это было подтверждено, скажет, что победа будет за нами, от этого никуда не денешься. Это такая константа, которую уже никак ты переменить не сможешь. Поэтому война – это был очень тяжелый, сложный, трагический и как угодно период, но в нем, конечно, он дал свой результат. Это советский народ, который после этого существовал, да и сегодня существует. Советский народ, он и сегодня существует, несмотря на все усилия, которые прилагаются для того, чтобы советский народ распался на национальности, нации, категории, на богатых, на небогатых, бедных и так далее. Поэтому этот период мы никак не можем не учитывать, в качестве рассматриваемого.
Да, и плюс к этому, именно, как ты сказал, за Великую Отечественную войну сражался советский народ, который в первой половине 50-х годов, если не в конце 40-х, я, к сожалению, точно не могу вспомнить, вышел на довоенный уровень.
В 49-м
поднял
году...
страну на довоенный уровень.
Да? В 1949 году страна вышла на уровень производства 1940 года за 4 года. Хотя западные аналитики, они считали, что это будет где-то к концу, к середине или к концу 60-х в лучшем, при лучшем раскладе, при самом лучшем раскладе. Ну вот, это было сделано, и поэтому то, над чем сейчас вроде как шутят, да, жить стало лучше, жить стало веселее. А что об этом пел Высоцкий? Он спел абсолютно правдивые слова. Было время и цены снижали.
Да, и текли куда надо каналы.
Да, и так оно и было. Но был и другой момент в этом же периоде, периоды восстановления. Вот тут, ты знаешь, опять-таки, ну, лично для себя я там что-то такое думаю, анализирую, и я понимаю, что все-таки Иосиф Виссарионович Сталин, при том, что он провел все необходимые мероприятия кампании по восстановлению страны, вот сейчас один пример, когда он тем людям, которые жили в неоккупированных ранее районах, да, сказал, езжайте, восстанавливайте Минск, восстанавливайте... А когда восстановите, живите там.
Да.
И поехали, и восстановили Киев, нынешний Крещатик, по которому бендеровцы ходят. Это же он же был восстановлен именно этими людьми и именно в это время.
Да.
Вот, поэтому это как бы на чашу весов, где позитив, да, куда хотелось бы вернуться. Опять-таки, энтузиазм, это, извини, мои родители были молодыми, у них появились дети, и мой старший брат, и появился я. Для них это было, хотя жить было трудно, потому что 46-й год, голод, но 46-й год голод, а 49-й год мы выходим на производство 40-го года. И начинают снижаться цены на хлеб, на мясо, на молоко и на все остальное. Начинается какое-то строительство, в том числе жилищное. И, кстати, то, что приписывают Хрущеву,
Это
так
да.
называемые Хрущевки, авторство-то не его.
Нет.
Авторство не его. Это понятно, это авторство его соратников, хотя это были соратники Сталина. Просто это было отложено на 3 года, и уже Хрущев, так сказать, вот он дал зеленый свет этой программы.
Так
Но
же, как
меня все-таки...
приписывают Хрущеву заслуги Королева, Гагарин, это не его заслуга. Документы подписывал совершенно другой человек.
Да. Значит, о чем я бы хотел сказать, но уже как бы вот немножко в другую сторону. Значит, заговоры. Дело военных, дело врачей,
Авиаторов.
дело авиаторов,
Трофейная.
дело трофейное, с языка снимаешь и так далее, да? Но смотри, значит, вот поскольку мы с тобой уже говорили, и я тебе объяснял, что нас не учили теории заговоров, да, нас учили заговорам конкретно. Высшая школа КГБ, нас учили заговорам, оперативной работе. Значит, абсолютно стопроцентно у любого заговора главная цель – это сменить имеющегося лидера на кого-то своего. Но на момент окончания Великой Отечественной войны Сталину было всего 68 лет. Для политика это возраст зрелости. Но дело даже не в этом. В СССР не было равного, которым заговорщики могли бы заменить Сталина. То есть не было равного Сталину. Все его окружение об этом было информировано. Плюс к этому всю войну все большие начальники и военные руководители и так далее работали так тесно и сплоченно, что они фактически образовали гомогенную массу. Слабаки отпадали. У оставшихся произошла диффузия точного знания друг друга. Так вот, просто после войны, ну, некоторые почувствовали себя героями, а рядом со Сталином, рядом с лидером, это было вернее, недопустимо. Но поэтому Сталин ввел строгости, на мой взгляд, чрезмерные, потому что появились все-таки жертвы, те дела, которые мы только что перечислили, да?
Там были люди абсолютно непричастные.
Абсолютно непричастная, да. Но судя по той информации, которой сегодня располагают историки, все разговоры о заговорах и заговорщиках сильно
Жень,
преувеличены.
сейчас
И скорее
новости.
всего, да, что их такими создал Сталин сам.
Вот сейчас новости, после новостей ты продолжишь.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость сегодня писатель, полковник КГБ в отставке Евгений Анташкевич. Рекомендую к прочтению, с моей точки зрения, лучший роман о русской эмиграции «Харвин».
Спасибо.
И твои книги о Первой мировой войне.
Спасибо.
Это действительно вот... Наверное, сегодня, я думаю, это лучше всего подходит под термин «русская классическая литература». Итак, Жень, пожалуйста, продолжай.
Да, вернемся к вопросу о заговорах. У меня есть абсолютная уверенность, я, правда, не могу ее подтвердить документально, но заговоры редко оставляют после себя документы, особенно те, которые потом достаются историкам, что ни во время Великой Отечественной войны и Второй мировой в целом, ни после нее никаких заговоров против Сталина не было. И косвенным подтверждением этому может служить то, что после смерти Сталина руководство оставшееся, да, выбрало не следующего за Сталином лидера, исходя из его личных и деловых качеств, признанного в этой роли человека из гражданских, либо из военных, ну, там, из маршалов Победы, допустим. Ну, вспомним Соединенные Штаты, когда маршал Эйзенхауэр стал президентом.
Ну, он генералом.
Да?
Генералом.
Виноват, да. Но там маршалов нет, генералов, да. Конечно. Четырехзвездным генералом, да?
Да.
Ну, вот. А вопрос о следующем руководителе решался методом исключительно аппаратным. Я бы даже больше сказал, методом длительной интриги, год и больше. А заговоры, и вот это мы с тобой точно знаем, они совершаются разом. Вот настоящий лидер решает этот вопрос за несколько недель, как, допустим, Дэн Сяопин после смерти Мао Цзэдуна. И причем даже не он сам, а его выдвинули. И даже не спросили об этом, потому что он фактически был единственным. Вот как это происходит.
А, то есть
как...
он был единственным лидером всекитайского масштаба и
кого,
больше.
Кого могли выдвинуть на такой уровень управления. Но это происходит только тогда, когда этот лидер есть. До Великой Отечественной войны лидеры были. Или им так казалось, что они были. Но Троцкий, извини меня, оказался слабаком. Бухарин и был слабаком, и момента не чувствовал. Тухачевский не выдержал нажима, как и его окружение. Ну вот, поэтому после Великой Отечественной войны рядом со Сталиным такого не нашлось. И знаменатель изменился, стал монолитным советский народ. Не было народности или национальности, представитель которой не стал бы героем Советского Союза. Цифры есть по этому поводу.
Да, какой, да, да, да.
Какой народ сколько дал героев, да? Кстати, лидирующие нации оказались, по-моему, осетины.
А, это соотношение числа героев к населению.
К населению, да. Значит, партийное и государственное, включая военное руководство, практически все переплавилось. И при этом, конечно, были, конечно, какие-то там индивидуальности, да, они выковывались на движении победы, были, значит, они все были вместе, а Сталин был их лидером. Вот что основное. Поэтому отсутствие в советском руководстве харизматичного лидера уровня Сталина подтвердилось и всеми последующими событиями, включая последнего, Горбачева, который, собственно, и поставил точку. А премьер Ельцина подтвердил линейность процесса. Опухоль стала злокачественной. Поэтому можно, конечно, ссылаться на случайности, всякие там, значит, персональные там особенности или обстоятельства. Но, Лень, такие процессы на длинной дистанции обретают линейность,
да,
и логику. И этого не отменить.
Еще... Я бы добавил, если я, не дай бог, залезу сейчас вперед, и воспоминания о эпохе и Леонида Ильича Брежнева, и там, кто был за ним, я хочу сказать, что вот в этот Советский Союз, если меня спросить, это только мое личное мнение, я не хочу ни под каким предлогом.
Мы с тобой об этом говорили, как-то выйдя и усевшись на лавочку около гостелерадио.
Да,
и у нас, да, и у нас с тобой, у обоих были свои мотивации, которые, впрочем, сошлись в очень многом. А вот теперь в нашем разговоре, да, наступает период Хрущева и Брежнева. Но прежде чем к нему перейти, давай все-таки немного изменим угол наклона, да? Чуть-чуть переместимся, точку зрения. Что важно для обычного человека, для обывателя? Критическую массу, которого составляет народ. Это сытость, тепло, и здоровье.
Я ну совершенно... и все-таки еще стабильность. Вот это объединяется. Стабильность, безопасность, светлое будущее.
Да. Да, это ты добавил абсолютно справедливо. И к этой категории я совершенно спокойно, несмотря на наличие вот во всем этом ряду слова «обыватель», я отношу
я
себя.
Я себя отношу.
Я отношу себя.
Конечно.
Значит, смотри, вот счастье быть повешенным за убийство царя...
Сомнительное счастье.
Это не для всех.
Далеко.
Это для немногих. А за что тогда бились революционеры? Главная причина революции – это голод, холод и болезни от тяжелейшего труда – детского, женского. Если кто-то имеет хорошее образование, да, и длинную память, это жизнь в рабочих казармах,
да,
которая была далеко не сахар. Это голод в деревне и так далее. И так далее. Это очень длинный ряд. Значит, в царской России, мы с тобой уже говорили, это была царская Россия, она еще была сословным государством. Ну, вот. Но этот момент мы с тобой уже проговорили, повторяться не буду. При этом, поэтому к причинам революции Советский Союз, в который мы хотим или не хотим вернуться, он начался именно с революции. Значит, к этим причинам революции можно отнести не только голод, болезни и тяжелый труд, но и сословность, то есть расчеловечивание.
Конечно.
Ни один человек не считает себя, я второго сорта, вы от меня отойдите. Ну, я не знаю, в Индии, наверное, даже неприкасаемые, все-таки у них есть какая-то внутренняя гордость и какой-то внутренний образ будущего. Ну, мне так кажется. Так вот, значит, в результате тяжелейших испытаний революции и, как правило, последующей гражданской войны, победившие пролетариат и беднейшее крестьянство вправе ожидать исправления положения, а именно наступления той самой банальной, да, обывательской сытости, обеспеченности, социальных программ, образования, здравоохранения, обеспечения детства и старости. Но что мы видели в хрущевском и брежневском СССР? Конечно, не голод, не холод, но примитивное. А уровень грамотности-то повысился. Отстающее от так называемого мирового уровня неразвивающееся производство группы «Б».
Ну, товары народного потребления, продовольствие.
Товары народного потребления. Не роскоши, а
нет,
именно...
Нет, не роскоши.
А именно народного потребления. Экономическая политика СССР группы «Б» обеспечивала эту часть жизненных потребностей не в полной мере. Это же мы хорошо все помним.
Да это все помнят, за исключением, да, каких-то безумных экономистов, которые задним числом объясняют нам, что был рай. Я жил в этом раю, это не рай.
И тех... с кем мне приходится сейчас разговаривать. Потому что говорят, ну, говорят правду, да? А я дополняю, бензин 7 копеек или 9 копеек.
Совершенно верно.
Это было. Мой папа платил за квартиру 50 метров, вот она у меня вся за спиной, 52 квадратных метра, он платил не более 3 рублей. Этот ряд можно выстраивать долго. Но вот перекосы, о которых мы с тобой только что, только-только упомянули, они сильно ухудшали жизнь обычного человека, не героя и не аскета, а вот экономическая политика нашего руководства, она принуждала обывателей быть аскетами поневоле. Люди этого не хотели. Значит, но при этом в СССР существовала и другая жизнь, подпольные миллионеры, корейка, которого ты упомянул, да? Но в отличие от корейка, эти люди, которые миллионеры подпольные, они шиковали. Хотя и тайно, но тем не менее, они шиковали, поскольку им было доступно. А что? Да, то, что было недоступно обывателю. Я этот период называю блать дефицитное, не путать гласное.
Да-да-да, я понимаю.
Да.
Я тебе хочу сказать, откуда взялись вот эти вот загородные рестораны недалеко от Москвы?
Да.
Ночные?
Да, да, да.
Конечно. При развитом социализме.
Много всего, но не во всем социалистическом государстве.
Да все понятно. Это все понятно. Это, вот понимаешь, с какой целью мы сегодня с тобой придумали эту передачу? Чтобы люди взяли во внимание все. И то, чего они не знают. и желание узнать то, чего они не знают, чтобы высказывать квалифицированное мнение, а не кричать «долой», «геть», «ганьба» еще хорошее слово очень есть иностранное, и не думать, что с шашкой можно порубить все и решить все проблемы.
Чем отличается хороший доктор от просто доктора? Когда он начинает с тобой разговаривать, он начинает разговаривать с твоих детских болезней. И даже раньше он начинает тебя спрашивать о том, что тебе известно, чем болели твои мама и папа. Вот о чем. Поэтому а без этого ни диагноза, ни лечения не будет. Это все будет паллиатив.
Если это не чистое все, вредительство.
Да, если не чистое вредительство. Значит, но постепенно вот это вот, значит, вот эта блать дефицитная, это хрущевско-брежневский период, да, значит, пропитывали все государство, всю жизнь и всю страну. Значит, при низких зарплатах государственный аппарат имел доступ к дефициту, а это и есть товары группы Б и... Да. И продовольствие в советском обществе начала выделяться как сословное государство. Привилегированная группа, отдельное сословие торговля, которое не слишком хитрыми методами создавало дефицит, а за счет его возгонки доводило до смысла жизни. И как это делалось? Простой пример. Бракованная, ну, например, там испорченная упаковка, продукция просто выводилась из основного оборота, уводилась в оборот неконтролируемый, уценивалась, но тут же продавалась по завышенной цене, поскольку это был товар так называемого повышенного спроса. Mm-hmm. Парфюмерия, белье, одежда, там, бытовая техника, вспомним кинофильм «Берегись автомобиля».
И да? Требовать сегодня от людей энтузиазма, героев, строек 30-х.
Всех героев звали Деточкин.
Ну,
тот самый.
Да,
тот
да,
самый.
Да.
Воруют, много воруют.
Не, ну, помнишь, правильно персонаж Папанова говорит персонажу Миронова. Зятек!
Да.
Тебя посудят, а ты не воруй. И он ему совершенно справедливо говорит: я торгую клубнику, вырученную моими собственными руками.
Руками, да?
А ты с женой даже живешь по доверенности.
Вот. И а теперь, ну, вот я вспоминаю с содроганием. Многие продукты питания даже просто не доходили до прилавка, да, и продавались, но это пошлость. Это
да, нет. Женя, я тебе могу сказать случай, когда, ну, еще в советские времена был такой там, на картошку, ничего страшного в этом не было, но мне позвонили с работы моей и сказали, там жрать нечего, вези, я говорю, что вести, это мне говорит замдиректора академического института, который колбасу берет совершенно в другом месте, нежели я.
Конечно, конечно.
А я думаю, плевать, чтобы отчитаться, я пошел в какой-то магазин, объяснил ситуацию, я много не просил. Совсем. Я помню этот взгляд, которым директор магазина меня одарил.
Ты же не мог
ему увидеть? Туда к нему? Нет, ребята, туда к нему я не хочу.
Не хочу?
Нет.
Потому что ты не мог его дочь или сына принять в МГУ.
Не мог, нет.
Потому что ты не мог ему поставить не золотые, а джинсовые зубы.
Не мог.
Не мог, да?
Никак.
Потому что ты не мог ему предоставить румынскую мебель. Я ненавижу Афони, я люблю Куравлёва. Светлая ему память, да, и вечная ему память. Но его роль, ну, собственно говоря, не его, это сценаристы написали. Афонию я ненавижу.
Так это ведь тогда это были ребята, которые влились вот в эту большую социальную группу.
Да, да, да.
Я же до сих пор помню, я не помню, чья это шутка была. То ли Горина, то ли Арканова, могу ошибаться. Сантехник-сан.
Да, вот.
Да,
вот.
И я помню, да, как да. Приходил отца, когда не было, потому что отец там много чего мог делать сам, и я помню вот этот взгляд, как у директора того продовольственного магазина. А что вы можете мне дать?
Вот и все. Да?
Да.
А ты-то знаешь, а многие наверняка не знают, что все наши загранпредставительства, от посольств до там совречфлота и так далее, снабжались по специальному разряду, но только продукция советского производства.
Mm-hmm.
Только. А ты знаешь такое, ну, это справедливо назвать деликатесом, как баранье седло в винном соусе?
Нет, я только слышал об этом.
Произведено в СССР.
Нет, зато я помню, я держал.
Или оленей язык.
Вот, и давай на этом мы закроем. Последнее. Я это видел. Я приношу извинения, не пробовал, но видел в пайке. Поросячьи пятачки в желе.
Вот.
Значит, через своих представителей, лучших людей страны, мы, наверное, среднестатистически по полпятачка-то имели, я думаю. Но среднестатистически.
Но такое смешное заявление милиционера, ну, по тем временам это была милиция, в связи со сложными материальным, в связи со сложным материальным положением прошу перевести меня на работу в ОБХСС.
Ну, еще бы.
Да, что такое ОБХСС?
Почему-то мне не смешно.
Ну, конечно, да. Отдел борьбы с хищениями социалистической собственности.
Да.
Вокруг торговли сложилась целая инфраструктура. Подразделение ОБХСС, да, МВД,
да.
Наблюдавшие за правопорядком в торговой сети, это была их конкретная задача. Контрольная торговая комиссия местных исполнительных комитетов, партия, конечно, да, откуда там, зачем там появились Станкевичи, Бурбулисы, вот это была главная причина. Ну, конечно, плюс карьера, да?
Ну, еще
значит,
бы.
Да, причем сотрудники парторганов, они ведь получали мизерные зарплаты. Инструктор горкома, райкома, да, он получал как начинающий инженер или младший научный сотрудник от 60 до 100 рублей. Но из-под полы он мог купить все по госрасценкам, самый дефицитный товар или продукты.
Это смотря где. Мой однокурсник, волею судьбы, и ты знаешь эту судьбу, ты ее не раз видел в действии, он стал консультантом международного отдела ЦК. А там был только консультант и старший консультант. А дальше начинал уже зам за сектором и так далее.
Да,
он
да.
получал по тем временам, 24 года, 500 рублей и плюс еще 500 рублей. Нет, но он платил взносы там с 500. Еще 500. Дача на общеизвестном шоссе,
да.
Куда он ездил с семьей в летнее время, стоило 30 рублей в месяц.
Да.
Нормально определенное количество людей, которые помогали нам жить, жили, ой, как куда хорошо.
Вот, значит, и к этому всему примыкали известные актеры, медийные лица, врачи редких специальностей, специалисты редких специальностей, допустим, портные, театральные, да, которые тайно, хотя и не очень, брали частные заказы.
Конечно.
Это были, эти люди зарабатывали своим трудом, тут ничего не скажешь, но они сами по себе входили в категорию дефицита. Вот за это я ненавижу Афонию и вот это время. Вот куда я точно вступить не хочу. В это же время стала выделяться в самостоятельную группу похоронных услуг.
Это вообще, это страна...
Мои друзья, извини, времени мало, мои друзья, ну, у меня всякие друзья, значит, строили, делали тротуар в особняке, значит, сотрудника, там, какого-то работника кладбища, 8-й особняк по счету.
А, понятно.
Поэтому Ножкин спел замечательные слова. Там на кладбище все спокойно.
Да, а я тебе хочу сказать, а я помню, у меня память хорошая очень, и я прекрасно помню, в вечерней Москве была такая рубрика «Из зала суда».
Да.
Московские острословы называли это «Из зала туда» и «Из зала сюда».
Да.
Вот
да,
все да, да, там да, да. С завидной постоянностью появлялись репортажи о кладбищенских делах. И я до сих пор помню фразу «приговор», в числе прочего, и учитывая особый цинизм содеянного, 15 или высшая мера. Вот или это выше, я да. помню Но... очень хорошо. И вот что хорошо, то хорошо. Тут ничего не скажешь. И, наверное, вокруг этого надо строить какое-то будущее. Отрекаться от всего, что было при советской власти, это нельзя. Неправильно. Нельзя. Это нельзя, и это неправильно. Но не учитывая тех гадостей, которые мы видели и так далее. При мне, я не буду называть фамилию, нет ни того, ни другого уже, ни сына, ни отца. Он говорил: папа, ну почему за тобой присылают чайку? За тобой должны длинный Мерседес присылать. И все, что ты курируешь, это должно быть твое. Я и такие разговоры, я уверен.
Так оно потом и стало.
Конечно, так и стало. Конечно, вот так и стало. В
91-92 году. Вот. Вот и все.
А основной призыв Евгения, что прозвучало в его очень интересном выступлении, и это следующее, но это мое впечатление. Вот давайте четко всем сестрам раздадим по серьгам.
По серьгам, да.
Но для этого надо знать. И поэтому первый призыв – учите, учитесь, овладевайте знаниями.
Два слова. Два слова.
Да, завершай, давай.
Конкретных, да. Значит, да. Основной доход государства давала группа А.
Ну, конечно, тяжелая промышленность, да.
ВПК, военно-промышленный да. комплекс и добывающая промышленность. Группа Б, сельское хозяйство и внутренняя торговля приносили мизер, а то и убытки, потому что они были низкотехнологичны и коррумпированы. Вот этой части экономики явно не хватало внимания со стороны руководства нашего, да? Это и был тот самый сильный перекос. Вот Хабаровский край мог обеспечить себя мясом на 17%, и его ровно столько и было.
Понятно.
Его не было больше, особенно, конечно...
Сколько вот меня, ты проработал в Хабаровском крае?
11 лет.
11 лет.
Хватило для того, чтобы понятие, увидеть, понять и осознать. Значит, особая, конечно, категория – это перерабатывающая промышленность, которая была вообще могилой промышленности. И пример, который, я не знаю, я таких примеров не слышал. Уже при Горбачеве, уже в конце Советского Союза, Леня, 100 предприятий импортных было завезено в Советский Союз.
По переработке.
По перерабатывающих угу. предприятий самого высокого уровня на тот момент, технологического, угу. и они там так и остались.
В ящичках?
Да.
Понятно.
Не распакованные. И, скорее всего, потом они были проданы просто на металлолом.
Ящики. А тот и на металлолом. Вот ящик дорог.
Да.
А ящик дорог, да. Жень, все. Да. Последние полчаса сегодняшней программы мы будем принимать мнение наших слушателей. А у нас новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в последнем получасе программы... Жень, что такое?
Я хотел сказать два
да,
слова.
Да, пожалуйста.
Буквально два
конечно,
слова.
Конечно.
Дэн Сяопин на момент смерти Мао Цзэдуна и буйства банды четырех...
Да.
Но мы с тобой об этом еще поговорим когда-нибудь, да? Угу. Он был рядовым членом партии.
А его же выгнали отовсюду.
Конечно, рядовой член партии. И они его могли вообще оставить за скобками и кулуарно решить вопросы
все,
о лидере
да.
между собой. Но он был реальный лидер, поэтому к нему пришли и сказали: давай.
Властвуй.
Да, так да. и было. Так и было.
Все. Итак. Так как речь не идет о конкретных вещах, а речь идет о некоторых эмоциях и так далее, я лишний раз призываю к дисциплине. Не надо говорить, я бы хотел задать вопрос. Именно поэтому вы и звоните в последние полчаса. Если вы хотите выразить мнение, в вашем распоряжении 20 секунд. Это должно быть конспективно, ясно и точно. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо за передачу. Буквально пару вопросов вот о последних вышедших там фильмах. Ну, по-моему, в 19-м году Андрей Кончаловский снял «Дорогие товарищи», если помните.
Про Новочеркасск, да.
Новочеркасск, в главной роли Юлия Высоцкая. Ну, в общем, фильм такой визуально неплохой, даже премии, да. Но я хотел бы вас спросить, вот судьба этих вот генералов, которые там отказались исполнять приказ, и, в общем-то, вот роль вы как чекист смотрите, вот чекист угоняет «Волгу», договаривается там с этими, там, не знаю, ГРУшниками, или кто там стоял в ограждении, роль этого, ну, оперуполномоченного участкового.
Все, спасибо.
Там... спасибо.
Спасибо большое.
Ну, я хочу ответить нашему радиослушателю, вы же говорите про фильм. Вы же не говорите про то, что было на самом деле, потому что, в общем, мало кто знает о том, что там было на самом деле, а тем более внутри властных органов. Я, например, не знаю, что там было внутри властных органов. Я только знаю, что горком КПСС в Новочеркасске, он был очень долгое время в растерянности. Потом эта растерянность, она сменилась паникой. А в состоянии паники люди принимают самые неадекватные решения. А какие взаимоотношения были между партийными, военными, которым отдавался приказ?
Ну, тот, кто не выполнил приказ из военных.
Выходить на улицу, не выходить на улицу и так далее. Я тут ничего не могу сказать. Это надо спрашивать или историков, или Кончаловского. Одно из двух. Вот это мой ответ.
Спасибо.
Но то, что это было не строение в рядах, как это раньше говорили, для меня это абсолютно очевидно. И, конечно, промах в экономической политике. И неожиданность. А, вот, кстати, после этого, это я знаю абсолютно точно уже по своей службе, именно после этого события, самое страшное, да, самый кошмарный сон, который мог присниться партийному работнику, это массовые беспорядки.
Даже не потеря партбилета.
Хуже. А это прямое последствие.
Все, я
это
понял.
Сразу, да, это...
Все, пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте.
Да, добрый день, Александр. Добрый день, да, спасибо за передачу. Вопрос такой, все-таки, как вы считаете, что было первично? Желание вот, ну, простых, ну, непростых людей, приближенных к власти, жить так вот, сопротивителем, сказать, да? Или руководство так решило построить, сказать, жизнь после, ну, смерти Сталина, так скажем, да, когда они могли управлять своей массой, ну, как бы делать верных людей, покупать верных людей.
Спасибо.
Это первичное руководство или все-таки вот это все, ну, такая масса, приближенная к руководству?
Кто спасибо. Должен... Спасибо за вопрос.
Я отвечу так, как я понял. Может быть, я понял вопрос не совсем верно, а ты меня тогда подправишь. Значит, в принципе, я считаю, что это был некоторый упадок на фоне прежнего сильного лидера.
Согласен.
Потому что рядом со Сталином реального сильного лидера, у которого было бы свое мнение, и который мог бы проводить свою политику, но не от себя тяну, как это делал Хрущев, а все-таки на основании, прислушиваясь и взяв за основу, экономику. Потому что никакой пропаганды ты человеку не заменишь. Хлеб, продукты питания, приличную одежду, женщинам парфюмерию. Попробуй.
Да.
Это не получится. А уровень жизни в золотом миллиарде, рядом с которым, очень близко, через границу фактически мы находились, он требовал, чтобы руководство страны заботилось об этом. Об этом. Это быт, это не последнее дело. И только революционеры были аскетами, а больше никто другой.
А я советую, Жень, в дополнение к тому, что ты сказал, посмотреть в интернете, это есть. Опись изъятого при обысках у Ягоды и Ежова. И разговоры Ягоды, которые задокументированы, когда он говорил, а вот такие люди, как мы, на Западе, во дворцах живут, в своих, да не в казенных. И у него была и великолепная коллекция порнографических открыток, и даже порнофильмы, ну, в бобинах, и так далее, и так
понятно,
далее.
Да.
И так далее. Так что вот это перерождение правящий, я не знаю, класс, группа, как угодно. Не при Хрущеве началось.
Два слова добавлю. Я все-таки смотрю телевизор, иногда там всякие, так сказать, разговоры у... советской власти, международники и так далее, как они сейчас ратуют за переговоры. А я же понимаю, почему. Потому что люди, которые даже по системе ротации выезжают на всякое там, ну, сейчас Россотрудничество, тогда это был СОД, там еще масса
организаций. Да, разные организации, таких, да.
Квази, да. Угу. Они выезжали за границу, они получали суточные.
Да.
Они получали... телеграфно-почтовые, они получали транспортные, они получали за вредность нахождения в капиталистическом обществе, и они получали столько всего, и плюс еще кому-то еще шел оклад в советских рублях. Поэтому они выживали, причем выживали неплохо, ароматно, вкусно, да, и так далее. Они выживали благодаря тому, что они попадали туда. Они и сейчас, вот они точно хотят в Советский Союз и точно хотят в Советский Союз времен Хрущева.
Не, ну вот этих вот прежде. Только в этих, которые бедно одеты, вот этих вот надо как-то подальше отодвинуть.
Да, немножко подальше, потому что Мальборо им не к лицу.
Не-не-не-не-не, да они и не понимают ни черта. А вот мы... Ох, я бы мог фамилии поназывать.
Вот это и я тоже. Вот это и причем фамилии, которые сегодня...
Главные день... патриоты! Шашки на голову!
Понимаешь?
Да.
Вот кто точно хочет вернуться в Советский Союз, но не просто вернуться. Извините, я тут к вам пришел, что мне делать? А на свои позиции, на свои должности, к своим синим загранпаспортам.
Да, да. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, вопросы. Значит, после развала Советского Союза были в ходу два слогана. Советский Союз развалился. И второй, значит...
Вы знаете, очень много времени уходит. Я прошу прощения, очень много времени уходит, а вопроса я еще не слышал. Извините.
Я отвечу.
Давай.
Я прекрасно понимаю.
А, давай.
Я отвечу старым анекдотом, когда садист и мазохист там где-то в сарайке сели, в сарайчике, да, сели играть в карты, мазохист проиграл, садист тут же притащил слесарные тиски и велел мазохисту зажать там, в общем...
Понятно,
что в эти самые тиски, а сам потянулся за пилой, за ручной, за ножовкой, и мазохист его в ужасе спрашивает...
Пилить будешь?
Да, ты что, пилить будешь? Он говорит, да нет, пилить будешь ты сам, а я сарай подожгу.
Теперь объясните.
Вот в качестве мазохиста выступало советское руководство в лице Горбачева, а садистом, конечно же, Тэтчер, конечно же, Рейган.
Вот если кто хочет увидеть документальный материал о развале, о привале... Посмотрите интервью, которое берут звезды советской международной журналистики у мадам Тэтчер.
Звезд было трое.
Их было трое. Они не знают, куда ее еще поцеловать.
Калягин, Зубков.
Это был один из позоров. Само по себе позор, когда... Президент справляет малую нужду на колесо самолета, когда президент дирижирует оркестром. Причем у него лицо хорошее такое, ну, прямо как у Достоевского. Как у Достоевского в минуту страдания. Посмотрите, вот эти мелочи, о которых многие забыли уже, они вам очень четко все напомнят. И, может быть, приведут вас к более объективному ответу на вопрос, а надо ли нам вернуться в Советский Союз.
Так что пилило советское руководство, а сарай поджег, мы с тобой
говорили. Да. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, Вадим. Ну вот я все это прошел, вы описали практически мою жизнь, я хочу спросить, вот, когда уйдет советское поколение, из руководства в частности, все-таки я считаю, что патриотизм как-то у них зиждется еще на каком-то фантомном таком советском чувстве, то новое поколение вообще сможет что-то сделать в нашей стране? Мне кажется, у меня глубокий пессимизм по этому
поводу. Спасибо, Вадим, спасибо.
Но глубокого я не разделяю, но определенный пессимизм у меня есть по той простой причине, что сейчас, создавая определенный уровень безопасности, что важно, да, и определенный уровень все-таки материального благосостояния, уже не надо идти и унижаться перед директором магазина, можно просто прийти и купить, да, если у вас, если хватает денег, или купить то, на что хватает денег. Основное все-таки купить можно. Значит, образа будущего нет. А образ будущего – это справедливость, потому что все перечисленные периоды, так или иначе, да, это была или справедливость явленная, революция, гражданская война, все положительное, что было при НЭПе и дальше, это была справедливость явленная. Потом со справедливостью стало немного посложнее.
Не завозили. Не завозили.
Справедливость, конечно же, была наша победа, да, это и Великая Отечественная война, и восстановление страны, потом со справедливостью стало слабовато, а сейчас справедливость, она перестала входить в состав образа будущего. Вот когда мы, сколько разговоров велось лет 5-7 назад по поводу национальной идеи? Вот копии-то сломали, да, можно баню хорошо вытопить.
Да.
Вот. А на самое главное это не набрели. А самое главное, за что вообще русский человек готов идти в огонь и в воду и там плясать подменные трубы, когда есть победа, это именно справедливость. Вот это основа. А справедливость, которая входит в состав понятие образ будущего, это как раз и есть то, на чем основан патриотизм. Мы боремся, мы умираем, мы кладем жизнь на алтарь за справедливость. Вот если нашему руководству нынешнему хватит ума и опыта, я уже, слава богу, кое-что так слышал, особенно от Шойгу, да, что нам с нашим окружением некоторым будет в будущем тяжело, вот последнее его публичное выступление, но вот надо выстраивать образ справедливого будущего, тогда наши опасения, может быть, будут не слишком обоснованы.
Вот я очень на это надеюсь, но с другой стороны, идея – это идеология.
А это и есть идея.
Да. Да.
Это и есть идеология.
А у нас от этого слова пока бегут, как черт от ламы.
А это всего лишь инструмент. Лиши хирурга нужного инструмента, чего он там нарежет или нашьет. А у нас, у нашего государства этого инструмента нет. Оно само его от себя отодвигает. Как? Что будет? Мне пока не очень понятно.
Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Ну, справедливость, это же не абсолютно. У каждого своя справедливость.
И секундочку, мы только не вдаемся в философские споры. Вот справедливость, совесть, вот это вот.
Ну, буржуев своя справедливость, у пролетариев своя справедливость.
Одну секундочку. Вы что, к следующей гражданской войне?
У них
секунду.
Вор в законе за законом, за гранью закона.
У них своя справедливость, у каждого своя справедливость.
Извините, это неправда. Тогда у убийцы своя справедливость. Кстати, Леонид, это полное смешение понятий.
Абсолютно.
От вопиющей неграмотности, я уже не говорю юридической.
Нет, есть это закон. Желание высказаться на неопределенную тему. А у Солженицына, которого у меня нет никаких причин любить, и я его не люблю, там есть устами одного из персонажей, по-моему, в круге первом. Волкодав прав, волк нет. Человек прав, людоед нет.
Вот это да.
Вот.
Это да.
Ему еще можно в зачет поставить то, что он придумал слово «образованщина».
Есть определенные критерии определения того, что такое справедливо. И подмешивать сюда справедливость каждого, и каждый имеет право на справедливость, это две разные вещи. Справедливость каждого, и каждый имеет право на справедливость. Это два полярных понятия.
Каждый имеет право на справедливое изучение другими сторонами уголовного и гражданского кодекса.
И который надо уважать.
Да, да, да. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид, уважаемый Евгений. Извините, что прервал ваш диалог. Все-таки хочется задать вопрос. Два вопроса у меня. Уважаемый Евгений, как полковник, специалист по органам КГБ и НКВД, может быть, а может быть и ГПУ еще раньшего периода, есть такое мнение, что кадровики данных служб еще с 30-х годов, со времен ГПУ, пользовались строгим цензом не только фильтровать, но и минимизировать соискателей и претендентов на данные должности в свои ряды, в том числе учебные заведения, в том числе учитывая 40-е годы, я имею в виду военные потери, дабы не брать тех людей, которые идут из неполных семей, в том числе из тех семей, где...
Не надо нам ничего объяснять, мы умеем читать, вы удивитесь.
Нет, я имею в виду...
Да вы вопрос не можете задать.
Их психологических факторов. Правда ли это, что они минимизировали данных кандидатов? И второй вопрос. Известен ли вам такой термин Сергей Львович, который был знаком и с Лениным, и со Сталиным, с окружением, был направлен в Соединенные Штаты Америки по какой-то миссии, успел там жениться?
Львович – это его фамилия?
Нет, термин Сергей Львович.
А, термин! Один... Все, да. Понятно.
И почему он был отозван оттуда, из какой миссии он выполнял какое-то задание в Соединенных Штатах.
Спасибо. Жень, по последнему вопросу достаточно можно в интернете почитать.
Наверное.
Про термена, да.
Гениальный человек.
Это да.
Гениальный человек.
Значит, а теперь про работу кадров.
Работу кадров, да. Конечно, кадры имели цензы. У них это все было написано на бумаге, кого брать, кого не брать. Первое, не брать инициативников. Те, которые хотели,
сами хотели.
Те, которые приходили и говорили, я хочу работать в КГБ. Им говорили, до свидания. Но им не говорили, до свидания навсегда. Им
мы говорили, вам позвоним.
Поучитесь. Им говорили, там, значит, отслужите в армии, поработайте. Это было первое. Второе, значит, это если у человека были проблемы с правоохранительными органами или с законом, если он был... допустим, там под следствием, под судом и так далее. Да, конечно, этим людям двоечников не брали. Ну, в основе своей двоечников не брали. Хулиганов, которые имели приводы, не брали. Я скажу, кого брали. Брали из прозрачных семей. Прозрачных семей. А если у человека, допустим, там мама была... секретарем правкома, а папа его погиб молодым во время Великой Отечественной войны. У нас слушатель, он же говорил про НКВД.
Про ГПУ. Да.
Мне была очень приятная рецензия Сергея Соловьева, покойного, на мой роман «Харбин», а он написал в рецензии так. Автору было легко писать роман «Харбин», потому что он сам был свидетелем этих событий.
Да уж.
Но я в НКВД, в ГПУ не служил, я 52-го года рождения. Вот. Но в органы брали тех людей, у кого была неполная семья, но, допустим, отец был там летчиком-испытателем, да? Там погиб, он был полярником и так далее. Конечно, брали, но семья должна быть прозрачная. И биография у претендента, или у, нет, не претендента, а у кандидата в органы, она должна быть прозрачная, в ней не должно быть темных пятен. С какой стороны эти темные пятна могли появиться, но это уже другой вопрос. Угу.
А, кстати говоря, Жень, как мне объясняли твои коллеги, отдел кадров выполнял функции службы собственной безопасности
нынче. Конечно, конечно.
Вот, чтобы просто для слушателей.
Секреты раскрывать не буду, но они, конечно же, они знали обстановку, в которой живет человек, вне службы. Угу. Они это знали, это была их задача, потому что наши сотрудники для руководства, для коллектива, особенно для коллектива, они должны быть прозрачные, ясные и понятные.
Угу. Спасибо. И, пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Спасибо за передачу. У меня вопрос по событиям 76-го года. Правда ли Армения хотела отделиться? Правда ли, что в Ереване был взят банк и приехали с сумками сюда выкупать ихнего национального лидера? Спасибо.
Спасибо.
Конкретных данных у меня нет, я по этому поводу ничего не знаю. Значит, Армения, это, смотря с какой стороны судить, если судить со стороны живших за границей или подпольно в Армении дашнаковцев, то Армения в их лице, конечно, хотела отделиться от СССР, тут даже и вопроса нет, так же, как и грузинских меньшевиков и так далее, да, там азербайджанских мусаватистов, украинских националистов и так далее, и так далее, эстонских лесных братьев. Ну вот, если брать руководство партийное, коммунистическое, советское Армении, то ни о каком отделении быть не могло, потому что это было бы отделение прежде всего. Вот на эту тему не хватило у нас немножко времени. Отделение от бюджета. А с чем бы они остались?
А это мы видели все. Отделение от бюджета прямо у нас на глазах все было.
Да, да, именно так. Это было бы отделение от бюджета. А оно, собственно говоря, и произошло. И где сейчас Армения?
И где сейчас те люди говорили, что все они, как один, кормили Россию?
Я знаю, что поэтесса Капутикян живет в Париже. Вот после всех этих
Жень,
событий...
вчера да. возник разговор, но он и в нынешнюю канву вполне укладывается... Когда было эффективно покончено с бандеровщиной? Когда начались так называемые агентурные игры?
Зачистки.
И зачистки каких-то банд из двух человек, из одного какого-то?
Коротко, да. Значит, территории были освобождены уже в 1944 году и началась сразу. Борьба с ними началась сразу. Она и велась сразу, потому что кто убил Ватутина, кто убил да. Кузнецова, это мы знали о них. Мы знали о них. Поэтому за два года, 44-й, 45-й к 46-му году, основные силы были, уничтожены, разложены.
Ага.
А потом уже велась точечная работа по засевшим по схронам отдельным лидером, не разоружившимся и не сложившим, так скажем, идеологического и другого оружия
как
до
1954
года.
Как вчера заявил один осведомленный слушатель, жестокие бои продолжались до 1960 года.
Да нет, но он не осведомлен.
Все.
Хотя чекистские войсковые операции иногда, крайне редко, они проводились, потому что у бандитов оставалось оружие.
Оружие. Все. Да? Жень, огромное тебе спасибо. Такой общий разговор, и тем не менее, мне он понравился. Понравился он мне. Созвонимся, спасибо. Обсудим, все будет нормально. Услышимся в следующую субботу. До свидания. Новости.
Программа Леонида Володарского.